Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Четверть часа» и я, Марина Гранкина. Начался особый период в жизни христианина – Страстная Седмица, время воспоминаний крестного пути Иисуса Христа. В трогательных богослужениях этих дней мы словно проходим его рядом со Спасителем, бодрствуем вместе со Христом. Многие стремятся провести эти дни на Святой Земле, а у зрителей телеканала «Союз» есть возможность виртуально побывать на местах, где происходили события Страстной Седмицы. Всю неделю мы будем показывать вам выпуски программ «Паломники онлайн» и «Святая Земля в словах и жестах». Нередко можно столкнуться с тем, что подлинность святых мест ставят под сомнение. Эту проблему в рубрике «Трудные вопросы» обсудят Анна Мусан-Леви и Светлана Ладина.
На дорогах Святой Земли снова встретились гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусан-Леви
и корреспондент телеканала «Союз» Светлана Ладина
в программе
«Паломники онлайн».
В нашем мире подделок и суррогатов, недолговечных вещей и сенсационных разоблачений. Так хочется прикоснуться к чему-то подлинному, настоящему. И, может быть, поэтому часто задают паломники гидам трудный вопрос о подлинности святых мест.
Этот вопрос еще апостол Фома задавал. Помните, не поверю, пока не вложу руки мои в ребра его и не вложу персты мои в язвы гвоздиные. Да, действительно, хочется вот как-то материально увериться. А на самом деле, конечно, тут есть это палка о двух концах, потому что если искать усиленно археологических доказательств, что да, действительно, на этом камне, в этой точке, в этом месте, то в 90% случаев, что касается святых мест Святой Земли, Палестины, конечно же, вы не найдете подтверждений абсолютно стопроцентных. Места, которые точно те самые, это гроб Господень, без сомнения, это гробница Божьей Матери, и это, конечно же, пещера Рождества Христова. Также
Вифлееме,
да, потому что есть об этих местах упоминания и древних паломников, и древних христианских литературных текстов, то, что мы называем апокрифы, но, тем не менее, они являются иногда важным доказательством того, что это место уже почиталось в то время. А вообще на Святой Земле принято брать за отправную точку 4-5 век, Византию. Если был византийский храм на этом месте в 4, 5, даже 6 веке, то значит здесь действительно место подлинное. Таких мест не так много. Еще что можно назвать, это, конечно же, пещера евангельских пастухов к ним относится, гроб Лазаря Четверодневного, место Вознесения Господня, потому что там была базилика царицы Елены построена, и есть об этом сведения точные. Тем не менее, да, вот как относиться тогда к тем местам, которые, скажем, не могут блеснуть археологическими доказательствами на свой счет, и тем не менее паломники ездят к ним и молятся там. Как? Это подделка, это Диснейленд, да? Ну, для неверующих людей – да. Для верующих же людей есть понятие намоленности. Есть понятие, как у нас говорят, паломнической традиции. То есть святые места, по сути дела, это такие чудотворные иконы, только пространственные иконы, существующие в ландшафте, да, в определенном. И так же, как через икону на доске, написанную, мы видим первообраз, и, как говорят, да, что икона является окном в тот другой мир параллельный. Вот точно так же святые места, вот эти камни, храмы, которые на этих местах стоят, это как окна в другой мир. И если паломники вот именно с таким чувством непытливого, критичного путешественника любознательного приступают, а с благоговейным чувством человека верующего, с желанием молиться, с желанием пережить на этом месте встречу со Христом, погрузиться в евангельское событие, здесь происходившее, помолиться, то, в общем-то, вопрос доказательства материального становится на второй план. То есть, может быть, человеку это и любопытно узнать, а иногда даже и не важно. Потому что ведь в духовном там плане события происходят на этих местах. Да, точно так же, как когда мы прикладываемся на праздник к иконе Преображения Господня в нашем родном храме, да, где-нибудь там в России или в Англии, или в Америке, где угодно, или прикладываемся к плащанице Божией Матери на Успение, мы переживаем Успение, мы прикасаемся к самой Царице Небесной, мы переживаем вот это состояние апостолов, которые ее погребали. И вот это же самое переживают боголюбивые паломники, благочестивые, набожные на Святой Земле, прикасаясь к святым местам только в большей степени. То есть вот, по сути дела, так.
А еще причастники, участвуя в божественной литургии, становятся участниками той самой Тайной Вечери, когда Христос преломляет хлеб и дает свое тело и кровь апостолам. Еще большее чудо, хотя мы можем находиться в храме в Рязани, в Екатеринбурге, в Москве, да, в Иерусалиме, где угодно. Принцип тот же, ну или возьмем Нагорную проповедь. На том или на этом холме сидел Господь. Да неважно, Он сидел в этом пространстве. Вот этот воздух оглашался Его словами. Они пронизывали все. И по-хорошему должны пронизать наши души. И это основное, а не до миллиметра измерить и доказать, вот этот камень, не этот камень. Да?
Конечно, но это вообще вопрос о символе как таковом. Вот мы, люди земные, мы живем вот в этом трехмерном мире, да, земном, и нам нужны символы. Мы не можем, как ангелы, все воспринимать исключительно духовно и нематериально, потому что мы-то материальные. И вот Господь дал человеку символ, понятие символа. Через символ мы прикасаемся к невидимому. Через символ мы подвергаемся действию таинственных сил Божьих. Как вот нас помазывает во время соборования священник маслом, да, абсолютно обыкновенным маслом, купленным в магазине или выжатым на, да, там, не знаю, на маслобойне или на прессе. А через это масло Господь дает нам исцеление от наших болезней. Тело и кровь Спасителя в начале Божественной литургии, что хлеб и вино символизируют тело и кровь Господа. К концу Божественной литургии, после совершения освящения даров, хлеб и вино становятся телом Господа. Как это и кровью Его? Как это происходит? Это таинственным образом. Говорят нам святые отцы, что вот после Второго пришествия, когда уже наступит новая жизнь на земле, да, очищенная от греха, вот тогда все символы уже не будут существовать. Символ сольется с тем образом, который он символизирует. Раскроются вот эти тайны, и в символах нужды уже не будет. А пока они нужны, и в какой-то степени святые места на святой земле, да, это вот эти символы, к которым приходят паломники, поклоняются, как и к иконам святым, то вот о чем мы сейчас и говорили.
Спасибо, Анечка. И закончить этот разговор хочу с любимой цитатой из любимого нами Льюиса. То, что ты увидишь и услышишь, зависит от того, что ты за человек и с какой целью смотришь. На самом деле неважно, на какой именно горе была произнесена Спасителем Нагорная проповедь. Гораздо важнее знать заповеди блаженств и стараться жить по ним. При этом стоит отметить, что в Евангелии от Матфея Христос говорит с народом и учениками на горе, отсюда и название «Нагорная проповедь». А у апостола Луки перед изложением аналогичного текста читаем «Тогда стал Иисус на ровном месте». Евангелисты не противоречат друг другу, поскольку описывают разные беседы с похожим содержанием, ведь Христу приходилось многократно повторять основы евангельского учения. Точно так же не имеет значения, на каком именно участке моря Галилейского произошли события, описанные в 8 главе Евангелия от Матфея. Важна суть произошедшего чуда, спасительного не только для апостолов 2000 лет назад, но и для нас сегодня. Об этом стихотворении иеромонаха Аверкия Белова читает протоиерей Евгений Попиченко.
Господи, спаси! Мы погибаем!» Вопиют апостолы к Христу. Мы, читая, ясно понимаем этот ужас, трепет, маяту в лодках парусных, колесных и крылатых ощущается неумолимый страх. Авто, аква, авиаутраты в городах, степях, морях, горах. Но без крови, скрежета, разрывов можно безвозвратно погибать. Дьявол души ловит терпеливо, ум к аварии старается толкать. Погибающие все сыны Адама. Вид погибели у каждого лишь свой. Тот внутри, а тот снаружи храма. Этот в одиночку, те толпой. Тот от водки, тот постясь без меры, тот от знаний, тот от тупизны. Все мы лицедеи, лицемеры, расточители отеческой казны. Даже имя Божие, Спаситель, от того, что погибаем мы. Каждый миг нам нужен Избавитель, разгонитель непроходной тьмы. Господи, спаси, мы погибаем, говорил вчера, твержу сейчас, но когда погибель ощущаем, сила Божья воскрешает нас.
Уважаемые зрители, прежде чем проститься, напомню, что ежедневно на телеканале «Союз» вы можете видеть основные богослужения Страстной Седмицы. Однако телевизионный эфир не заменит личного присутствия в храме и в первую очередь тем, кто такой возможности действительно не имеет, адресованы прямые трансляции. В частности, завтра, начиная с 9:30 утра, в эфире будет литургия прежде освященных даров, которую совершит в Высокопетровском монастыре патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.